вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, мои дорогие радиослушатели и зрители. Это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Елена Римовская. И сегодня в выпуске.
Миссия ООН собирает данные у Олега Сенцова и других бывших политузников о заключении в Крыму и России.
Владимир Базаров назначен заместителем российского главы Севастополя.
Крымское предприятие «Черноморнефтегаз» будет удваивать добычу газа на аннексированном полуострове.
Когда оно это сделает, и если оно это сделает, мы обязательно вам сообщим об этом на частоте 105.9 FM на территории Северного Крыма. Ну а пока можете также слушать наши программы на сайте Крым Реали и смотреть прямые трансляции наших программ на нашей странице в Facebook и на канале YouTube. Задавайте свои вопросы, комментируйте, подписывайтесь на наш канал. Там вот такой вот, я не знаю, палец, там лайк, что колокольчик, вот мне подсказывает Римовская. Все это будет вашим, если вы подпишетесь на канал Крым Реали.
И у вас есть шанс попасть к нам в прямой эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 044 490 29 05. Это номер телефона для жителей материковой части Украины.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Украина в центре внимания.
Миссия Организации Объединенных Наций собирает данные у Олега Сенцова и других бывших политузников России о заключении в Крыму и соседней России. Об этом сообщает пресс-служба мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. В представительстве международной организации отметили, что, цитирую, информация, собранная во время интервью, будет использована для анализа ситуации с правами человека в Крыму, подготовки публичных докладов и адвокации для привлечения виновных к ответственности. Конец цитаты. Представители мониторинговой миссии ООН намерены провести интервью со всеми, кто вернулся в Украину в рамках Украино-российского обмена 7 сентября этого года.
Прямой эфир.
Суд в Крыму прекратил административное дело против имама, которого обвиняли в незаконной миссионерской деятельности. Речь идет о служителе мечети села Заречное Арсене Кантемирове. По словам его адвоката Рустема Камилева, в июле этого года во время пятничной молитвы в мечеть пришли российские силовики и начали опрашивать присутствующих. В августе и сентябре Арсену Кантемирову звонили из российской прокуратуры и приглашали на беседу. Позже имаму позвонили из суда и сообщили, что против него открыто административное производство. А вчера стало известно о закрытии дела. Адвокат Рустам Камилев рассказал Крым Реали о подробностях судебного процесса против имама.
Судья сказала, что административное дело в отношении Кантемирова Арсена закрыто в связи с истечением срока давности по привлечению к административной ответственности. Я знаю, что несколько человек привлекли к ответственности по той статье, по которой хотели привлечь Арсена. Однако законодательство поясняет, что незаконная миссионерская деятельность – это деятельность лица или организации другого вероисповедания по привлечению лиц в свою конфессию. А Арсен не является таковым. Арсен является мусульманином. Он проводил пятничные молитвы.
По словам адвоката, российские силовики таким образом осуществляют давление на мусульман, которые проживают на полуострове. И это современная тенденция, которая подтверждает преследование по религиозному признаку в Крыму.
Сегодня можно по этой статье привлечь каждого, может быть, пятого человека, да? Я так, потому что каждый из мусульман, который знает каноны религии, он может совершить никах, он может поставить имя, он может совершить даже похорон умершего и провести дуа. И тогда, получается, если привлекать по этой статье, каждого пятого можно привлекать, потому что он фактически нарушает, и можно говорить о том, что он занимается какой-то незаконной миссионерской деятельностью.
Арсен Кантемиров был избран имамом мечети села Заречное местной автономной религиозной общиной Салгир-Баба в 2008 году по законодательству Украины. После 2014 года он продолжил быть имамом этой мечети.
Крым в центре внимания.
Осужденного по так называемому Бахчисарайскому делу Хизбут-Тахрир Рустема Абельтарова этапировали в российскую колонию. Об этом сообщает объединение «Крымская солидарность» со ссылкой на офис крымских адвокатов. Отбывать срок Рустем Абельтаров будет в колонии номер 1 Ставропольского края соседней России. Ранее сообщалось, что в эту же колонию этапировали другого осужденного по этому делу Зеврия Псиитова. Еще двое фигурантов, Энвер Мамутов и Ремзи Меметов, были переведены в колонию номер 11 также Ставропольского края России.
Напомним, что в декабре прошлого года Северокавказский окружной военный суд приговорил Энвера Мамутова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, остальных фигурантов дела к 9 годам колонии. А 11 июля этого года Верховный суд России изменил срок отбывания наказания, уменьшив его на 3 месяца каждому из осужденных. Ни один из фигурантов этого дела своей вины не признал, все указывали на политически мотивированный характер уголовного дела.
Прямой эфир.
Крымское предприятие «Черноморнефтегаз» вдвое увеличит добычу газа на полуострове. Об этом на своей странице Facebook сообщил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, предприятие планирует довести годовой объем добычи газа в 2025 году до 1 миллиарда 700 миллионов кубометров, а в 2035 году до 2 миллиардов кубометров газа.
Также Сергей Аксенов уточнил, что для наращивания добычи углеводородов необходимо продолжать геолого-разведочные работы на новых объектах. По словам подконтрольного России главы Крыма, это может дать прирост запасов голубого топлива в объеме не менее 100 миллиардов кубометров на ближайшие 5-7 лет.
По информации крымских медиа, в настоящее время на полуострове добывают около 1 миллиарда кубометров газа при объеме потребления в 2,5 миллиарда кубических метров. Министр энергетики соседней России Александр Новак ранее заявлял, что Россия намерена продолжать освоение нефтегазовых месторождений у берегов аннексированного Крыма. И, по его словам, уже готовится соответствующая программа развития Черноморнефтегаза. Тут, мне кажется, очень важно сказать, потому что мы делали неоднократно программу по поводу Черноморнефтегаза, потому что это предприятие, оно, что называется, национализировано, ну а попросту говоря, отобрано у Украины, и его владельцем настоящим при этого предприятия Черноморнефтегаз является предприятие «Нафтогаз Украины». Далее мы будем говорить, ну, тоже немножко упомянем о том, о судебных исках, которые подало это предприятие. Но тут очень важно вот что сказать. 2 миллиарда кубометров предприятие «Черноморнефтегаз» уже добывало в 2015 и 2016 году. Теперь, господин Аксенов, это официальная статистика, которая есть на сайте этого предприятия. Теперь произошел спад этой добычи, убрали несколько плавучих платформ, которые находились в непосредственной близости, рядом с уже с Одесским побережьем Черного моря. И теперь господин Аксенов обещает, что только в 2035 году якобы вернуться на уровень добычи, который уже был в 2015-16 годах, то есть 2 миллиарда кубометров газа.
Напомним, что в 2014 году буровые установки, флот и другое имущество украинской государственной компании «Черноморнефтегаз» были захвачены во время аннексии Крыма России. После этого компания «Нафтогаз Украины» потеряла контроль над данным крымским предприятием.
В 2017 году предприятие «Нафтогаз Украины» подала иск против России с требованием возместить 5 миллиардов долларов убытков от потери активов в результате аннексии Крыма. С учетом процентов, эта сумма составляет 8 миллиардов долларов. В марте этого года Третейский суд в Гааге подтвердил, что Россия виновна в потере крымских активов компании «Нафтогаз Украины».
Новости.
Чиновник из правительства Дмитрия Овсянникова стал заместителем российского главы Севастополя. Речь идет о Владимире Базарове. Его кандидатура была утверждена на заседании подконтрольного России правительства города. За такое решение проголосовали 18 депутатов, один воздержался. Сообщается, что Базаров будет отвечать за сферу городского хозяйства.
Что интересно, значит, Владимир Базаров родился в Челябинской области соседней России. С 2005 года работал не в Севастополе, а в администрации города Сургут на разных должностях, а в 2013 году был заместителем главы администрации этого города, города Сургут. В сентябре 2017 года Базаров был назначен подконтрольным России заместителем губернатора Севастополя.
Крым в центре внимания.
Временный глава Ялты отругал чиновников за отписки на обращения граждан. Как сообщает корреспондент Крым Реалии, свое первое оперативно-хозяйственное совещание в новой должности Иван Имгрунд начал с разъяснения своего видения работы чиновников городской администрации. По его мнению, местные чиновники массово нарушают процедуры, которые касаются написания ответов на обращения жителей города.
Напомним, что подконтрольный России городской совет Ялты 3 октября большинством голосов поддержал отставку Алексея Челпанова, удовлетворив его заявление об увольнении по собственному желанию. Временно исполняет обязанности главы российской администрации города первый заместитель Иван Имгрунд.
Прямой эфир.
Суд в Херсоне удовлетворил иск правоохранителей о передаче судна «Мрия» Украинскому агентству по управлению активами. Об этом сообщается в телеграм-канале, действующей на материке прокуратуры Автономной Республики Крым. Напомним, ранее ведомство сообщило о подозрении капитану судна «Мрия» по обвинению в повторном нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства. В конце августа арестованный ранее танкер «Мрия» был доставлен в порт Херсона.
После аннексии России Крыма в 2014 году правительство Украины объявило все крымские порты закрытыми. Вход в них любого судна является нарушением не только законодательства Украины, но и международных норм судоходства.
Новости.
Грузовые поезда по Керченскому мосту пустят летом следующего года. Об этом российскому информагентству «Интерфакс» сообщили в Министерстве транспорта соседней России. Согласно сообщению, решение, цитирую, связано с переносом участка Керченского подхода с целью сохранить памятник археологии, античную усадьбу. Она была обнаружена на этапе подготовки территории к строительству, отметили в российском министерстве.
Сообщается, что ведомство документально оформило предложение по срокам открытия грузового движения и передало их в правительство соседняя Россия. По информации министерства, движение по железнодорожной части Керченского моста откроется в декабре этого года. А подходы, то есть имеется в виду пассажирское движение, да, подходы с керченской стороны введут в эксплуатацию в два этапа. Основная часть будет готова в конце текущего года и позволит запустить движение состав, который обеспечит пассажирские перевозки. Вторым этапом в июне 2020 года на мосту и подходах откроется грузовое движение, пояснили в Министерство транспорта соседней России. Тут возникает вполне резонный вопрос. То есть получается, вот эта самая античная усадьба, она не мешает движению пассажирского транспорта, но почему-то античная усадьба мешает движению грузового транспорта.
Ранее российские власти обещали пустить 166 якобы новых вагонов по Керченскому мосту. Директор Крымской железной дороги Алексей Гладилин объявил, что после запуска железнодорожной части моста по нему будут курсировать пассажирские поезда из 11 городов соседней России. В мае этого года президент России Владимир Путин заявил, что железную дорогу через Керченский мост достроят с опережением графика.
Ну и напомним, что пятый президент Украины Петр Порошенко во время строительства Керченского моста называл его незаконным и заявлял, что это очередное свидетельство пренебрежения международным правом со стороны Кремля. Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки в свое время также раскритиковали частичное открытие Керченского моста между российской территорией и аннексированным Крымом.
Прямой эфир.
Почти 90 населенных пунктов Крыма останутся без цифрового вещания. Это связано с особенностями рельефа местности, рассказали в пресс-службе подконтрольного России Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма. Согласно сообщению ведомства, цифровой сигнал будет отсутствовать в некоторых населенных пунктах Белогорского, Бахчисарайского, Ленинского и Кировского районов, а также в районах Алушты, Судака, Ялты, Феодосии и других населенных пунктов на полуострове.
Вместе с тем, в этом министерстве отметили, что существует регионы, которые расположены в зоне частичного охвата сети эфирной цифровой трансляции общедоступных телерадиоканалов. Ранее сообщалось, что в Крыму пообещали полный переход на новую систему цифрового телевещания через 2 года. Но тут очень важно тут вообще отметить, что цифровое вещание на территории Крыма есть с 2011 года. А вот все, что сейчас говорится вот этими подконтрольными России крымскими чиновниками, оно говорится только для того, чтобы людей перенаправить на это цифровое вещание. Потому что не все смотрят цифровое вещание, которые просто принимают на свою комнатную там или домашнюю антенну. Сейчас происходит отключение аналогового вещания, поэтому вот как бы переориентировать людей, чтобы они смотрели это цифровое телевидение. Но напомню, что украинские телеканалы можно смотреть со спутника.
В то же время представитель Украинского национального совета по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский ранее сообщил, что доступ к цифровому украинскому телевидению в Херсонской области на территории аннексированного Крыма получит более 300 тысяч человек.
Крым в центре внимания.
старом городе Симферополя больше суток нет воды из-за аварии. Как сообщает предприятие «Вода Крыма», на улицах Пролетарской и Ленина произошло две аварии на водопроводе. Представители предприятия также рассказали, что аварию до сих пор не устранили. Местные жители в социальных сетях пишут, что воды в этом районе нет с 15 часов 7 октября. Сообщается также, что сегодня организован подвоз воды в старый город. С перечнем улиц можно ознакомиться в сообщении на странице «Воды Крыма».
Главные новости на сегодня. На сегодня 8 октября 2019 года. Далее Елена Римовская будет с гостями в студии рассказывать о том, сколько же в этом году поступило в высшее учебное заведение материковой Украины абитуриентов из Крыма. Да? И вообще, какие возможности продолжают оставаться у крымчан, даже вот если они в этом году не поступили, в дом они могут быть и поступят еще в следующем году, а может быть и дальше. Оставайтесь с нами, это радио Крым Реали, продолжение слушайте через несколько секунд. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реали.
Интервью. В эфире радио Крым Реали.
Вы слушаете радио «Крым Реали». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что трансляции наших прямых эфиров доступны на Facebook-странице «Крым Реали» и на YouTube-странице «Крым Реали». Вы можете там оставлять свои вопросы и комментарии, или же можете позвонить нам в прямой эфир по телефону. 8 800 10 06 926 – это номер телефона для звонков из Крыма. 044 490 29 05 – это номер телефона для жителей материковой части Украины. Что мы будем сегодня обсуждать? В Министерстве образования и науки Украины рассказали о том, сколько крымчан в этом году поступили по упрощенной схеме через образовательные центры Крым-Украина на материковую часть нашего государства. Итак, по версии Министерства образования и науки Украины, это 265 жителей аннексированного Россией Крыма. По словам министра образования Украины Анны Новосад, количество поступающих в украинские вузы крымчан растет, но, цитирую министра, очень медленно. Самым популярным университетом среди жителей полуострова, которые поступали по упрощенной процедуре, стал Таврический национальный университет имени Вернадского, который после аннексии Крыма России переехал из полуострова на материковую часть Украины. Туда поступило 110 человек. На втором месте Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана. На третьем месте национальный университет, прошу прощения, Львовская политехника. Также в этом списке Херсонский государственный университет. Все эти итоги мы сегодня будем обсуждать, в частности, с гостьей нашего эфира. К нам в студию пришла Валентина Потапова, руководитель Центра гражданского просвещения «Альменда». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот эта цифра 265 крымчан, которые поступили по упрощенной процедуре. Насколько мне известно, у вас есть к этой цифре замечание.
Да, у меня есть к этой цифре замечание, потому что для нас в течение всех этих 5 лет очень важно отслеживать ситуацию с доступом к образованию с оккупированного Крыма. И поэтому, когда заканчивается вступительная кампания, мы рассылаем запросы во все 35 центров Крым-Украина и получаем ответы, которые заверены печатью и подписью ректора. Так вот, при обработке 29 ответов из 35, цифра, которая у нас получилась, она 312 человек. Я хочу сказать, что похожая ситуация была и в прошлом году, когда цифра, которая у нас была по запросам непосредственно в вузы, была больше, чем та, которая была вывешена официально на сайте министерства.
Но ваша статистика – это тоже 312 человек по упрощенной вот этой
по
вот
упрощенной системе. К большому сожалению, мы уже четвертую вступительную кампанию или пятую вступительную кампанию с начала аннексии полуострова мы не можем добиться от, я не знаю, кого уже. Мы обращались и в Министерство тимчасово оккупованных территорий, в Министерство образования, мы обращались в Держстатистику, мы обращались везде для того, чтобы нам давали все-таки цифру тех детей, которые поступают через обычную систему, через ЗНО. Почему это не делается, мне трудно понять. Ну, мне кажется, что это просто халатность или непонимание того, насколько важно все то, что происходит на оккупированных территориях. Посмотрите, сегодня мы уже абсолютно всерьез рассматриваем ситуацию с Донецкой и Луганских областей как те области, которые нам, может быть, через год уже нужно будет интегрировать в другие части, да, Украины, да, то есть интегрировать с той Украиной, которая была свободна. И вопрос об образовании станет очень остро. Я всегда говорила, что какие-то глобальные геополитические изменения всегда происходят как-то очень неожиданно. И поэтому было бы неплохо, если бы мы были к этому готовы. Но, к большому сожалению, мы к этому не готовимся. То есть вот в 2016 году мы создали упрощенную систему, фиксируется ситуация по упрощенной системе, а та система, которая общая, она законсервирована, абсолютно неудобно, абсолютно адово, по-другому я не могу сказать. И каждый раз мы отчитываемся тем, что, ну, вы не переживайте, вот их так мало поступило, но на самом деле их по общей системе поступило намного больше.
Ну вот я надеюсь, что к нам в эфир немножко позже присоединится и представитель Министерства образования, мы этот момент уточним. Я напомню только некоторым нашим слушателям, которые, возможно, не в курсе, что есть две схемы поступления в вузы на материковой части Украины. Для крымчан это стандартная система, она немножко сложнее. Если выпускник учился все это время на территории аннексированного Крыма, а потом хочет поступать на материковую часть Украины, но есть и упрощенная система. Я отмечу, что образовательные центры Крым-Украина, речь идет именно об упрощенной системе поступления, работали с 3 июня по 27 сентября. Эта процедура предусматривает возможность выбрать из 35 украинских вузов, сдать два экзамена государственной итоговой аттестации, это украинский язык, история Украины, плюс один профильный экзамен того или иного вуза, который выберет абитуриент. В такой упрощенной схеме поступления нет внешнего независимого оценивания или ЗНО по-украински. Эта опция доступна абитуриентам из Крыма и оккупированной части Донбасса. В упрощенной схеме есть и бюджет, и контракт. При наличии справки внутренне перемещенных лиц студенты получают еще и дополнительную поддержку. Все эти подробности вы можете найти на сайте Украинского министерства образования. Я же напомню, что у нас в студии Валентина Потапова, руководитель Центра гражданского просвещения Альменда. Этот центр занимается, в частности, тем, что помогает крымчанам, которые хотят поступить на материковую часть Украины, с решением разных проблем, которые на этапе поступления появляются. В этом году как прошла вступительная кампания по опыту вашего центра?
Я могу сказать, что этот год был, наверное, один из самых сложных. Я все-таки хочу вернуться к тому, и я очень сильно хочу, чтобы меня услышали. Та процедура по упрощенной системе поступления, она была создана тогда, когда Крым был вот только-только оккупирован. Когда дети, которые получили образовательные документы за 9 класс, и они учились, и у них был образовательный документ украинский, они до 9 класса учили историю Украины, они учили украинский язык, они были как бы вот в этом еще украинском поле. Мы почти полтора года добивались создания упрощенной системы, и, наконец-таки, в 2016 году она была принята, но она уже была принята в тот момент, когда она уже устарела. И было понятно с 2017 года, что эта система требует трансформации. И с 2017 года мы начали говорить о том, что эта система требует трансформации. Но эта трансформация не происходит. Вот почему мы сейчас будем все время говорить либо о том, что эти цифры не растут. Но давайте скажем так, 265, которые назвали в Министерстве образования, и 312, которые получили мы, это не такая большая разница. Ну, 300 человек, которые выбирают упрощенную систему. И нам все время говорят, что более сложную систему выбирает большее количество детей.
Вот эту вот стандартную.
Да. Ну, скажите, они там, ну, не хотят простого пути? Или им так очень сильно нравится преодолевать очень много сложностей? Наверное, это первый вопрос, который должны были задать в Министерстве образования. То есть, почему дети выбирают более сложную систему? Почему они не выбирают? Почему только 300 человек выбирает простую систему? Ну, логичный вопрос. В прошлом году мы попробовали найти ответ на этот вопрос. И мы нашли ответ на этот вопрос, потому что, несмотря на то, что 35 вузов расположены в достаточно хороших местах, это Харьков, Днепропетровск, Львов, Киев, Херсон, Одесса, Одесса представлена практически вся, это все равно сегрегация. Это все равно дискриминация по отношению к другим детям. То есть государство создало позитивную дискриминацию, да, то есть она создала некие условия для того, чтобы те дети, которых государство не может предоставить украинское образование, ну, как бы выровнять с теми детьми, которые учатся в обычных украинских школах. И это очень хороший шаг государства. И низкий поклон государству за то, что это было сделано. Но система не работает. Почему? Потому что нужно создавать другую систему.
Была как разработана... эта система может выглядеть по вашим, уже по вашему опыту?
Вы знаете, по нашему опыту почти год работала рабочая группа в Министерстве временно оккупированных территорий. Была написана концепция реализации образовательных возможностей жителей оккупированных территорий, где мы начали говорить не только о Крыме, но и в целом о тех детях, которые оказались вообще на оккупированных территориях. Несмотря на то, что положение детей в Крыму и положение детей в так называемых ДНР и ЛНР разные, но вот доступ к украинскому образованию, он приблизительно одинаков. И там ликвидирован украинский язык, и там ликвидирована история Украины, и там дети учатся по программам, которые не совпадают с программами украинского образовательного поля. Я имею в виду химия, физика, математика и другие предметы, то есть те, которые не носят идеологической составляющей. То есть вот здесь очень много общего. Только те дети поступают в 18 вузов, которые расположены в основном в тех городах, которые расположены на линии столкновения, крымские дети в лучшем положении, они поступают практически по всей Украине. Но давайте посмотрим честно. Это не сегрегация, это не дискриминация. Следовательно, должна быть такая система, чтобы ребенок мог поступать так же, как и любой другой выпускник украинской школы в любой вуз Украины. У меня было обращение в этом году, вы как раз-таки заговорили по поводу обращений, которые были. У меня было обращение в этом году от семьи, папа с дочкой, которые хотели поступить в Николаевский медицинский колледж. Прекрасный юрист Николаевского медицинского колледжа, который со мной был на связи, наверное, где-то неделю. Мы с ним пересмотрели абсолютно все нормативные документы, но... то есть там можно было, она закончила медицинский колледж в Симферополе, там можно было либо восстановить ребенка, либо как бы пойти процедуру признания тех результатов обучения, которые были у нее в Крыму. То есть очень долгая процедура, сложная, но было можно. Девочка хотела восстановиться на последний курс. Но когда мы открыли порядок 537, это наказ МОН, то выяснилось, что в этом порядке появилось изменение о том, что она может это сделать только в колледже в Киеве. Логистически из Симферополя до Киева это очень дорого. Из Симферополя до Николаева это абсолютно другие деньги. Таким образом, мы создаем образование в Украине для детей только те, у кого родители много зарабатывают. Да, обучение в вузах Крыма очень дорогое. Вот вчера как раз-таки разговаривала с двумя выпускницами. Они сказали, что в среднем образование в Крыму где-то приблизительно 250 тысяч рублей. Это, ну, около 3 тысяч долларов. Надо сказать, что 2 тысячи долларов – это обучение в магистратуре КИМО. Ну,
для тех, кто не знает, это Киевский институт международных отношений, один из самых престижных.
Престижных вузов Украины, который действительно, считается, что дорогой.
А вот, кстати, в плане затратности по тому, вот как дешевле поступать по упрощенной схеме или по стандартной в плане тех же приездов на материковую часть Украины?
Упрощенная система дешевле, потому что действительно мы тогда продумывали абсолютно все для того, чтобы сделать так, чтобы семьи приезжали где-то на неделю и за неделю могли абсолютно все сдать. То есть и экзамены в школе, и вступительные экзамены в ВУЗ. Чтобы все было можно сделать. Но в этом году, вот вы спросили, какие были обращения. В этом году у нас вылезла очень серьезная проблема, которая касалась того, что теперь дети имеют только биометрические паспорта. Если вы вспомните, как выглядит биометрический паспорт, то там не указано место прописки. И мы до...
Идентификационная такая карточка.
Да, карточка, вот и все.
ID.
Есть там еще какой-то вытяг к ней или выписка к ней, где это место прописки указано. Но там, где дети получают эти паспорта, им либо в лучшем случае там ставят пустоту, это в лучшем случае, либо в худшем случае им там пишут Херсон. И в таком случае, если ребенок приезжает с паспортом, где он... живет в Херсоне, то на каком основании он поступает по упрощенной системе?
Ну вот смотрите, мы когда с вами в предыдущий раз еще на этапе вступительной кампании обсуждали эту проблему, мы потом после эфира обращались в Министерство образования, и нас заверили Министерство образования Украины, что вот эта вот проблема по вашей версии с ID-карточкой, на практике проблемой не будет. Сталкивались ли действительно кто-то из тех, кто к вам обращался
не просто
с такой проблемой?
Не просто сталкивались. Мы действительно хотим общественные организации, которые работали эту тяжелейшую вступительную кампанию. Так, юристка Крым-СОС Ольга Куришко, спасибо ей огромное, потому что за руку водила детей. Да, действительно, в Министерстве образования, вот семье, которую мы сопровождали, именно по этой проблеме было отказано. И спасибо Оле Куришко, которая за руку отвела в ДМС эту семью. И спасибо ДМС, которые помогли восстановить вот эту пропущенную. Я же говорю, слава богу, у них там не было написано слово «Херсон». У них там было просто пропущено. И они предоставляли документы, заполняли, и только после этого они смогли подать документы. Что же было отвечено этой семье в Министерстве образования? Им было сказано «да». Нужно, чтобы вы отслеживали, чтобы у вас там было записано. То есть вот то, что мы предполагали, и как риск мы проговаривали, и думали, что этого не будет, потому что министерство нас заверило, что этого не будет. Хотя чисто теоретически я никак не могла понять, как оно может не быть. Потому что это коррупционная схема. Если мы сейчас любой ID-паспорт начнем говорить, а я из Крыма, то таким образом мы откроем для ректоров... такую коррупционную дверь. Мы можем тогда пропускать через упрощенную систему.
Вот есть просто момент, у нас есть возможность этот момент сейчас обсудить с представителем Министерства образования Украины. Я напомню, что у нас в студии Валентина Потапова, руководитель Центра гражданского просвещения Альменда, а по телефону к нам присоединяется Светлана Критович, начальник Главного управления высшего образования Министерства образования и науки Украины. Светлана Сергеевна, добрый вечер.
Доброго вечера.
Я, если позволите, тогда начну сразу с темы, которую Валентина Потапова подняла. По поводу ID-карточек, мы с вами обсуждали это уже ранее в этом году. В Министерстве образования заверили, что не будет проблем с ID-карточками и пропиской крымчан, которые захотят поступать на материковую часть Украины. Известно ли вам что-то о случаях, когда все-таки были проблемы с этими карточками?
Жодного випадку ні на гарячій лінії. Ми відстежували кожного дня. У нас дуже багато звернень було на гарячу лінію, більше 10 тисяч дзвінків відступників із Криму, із Донбасу, і взагалі. І питання щодо проблем з отриманням ID-картки не було. Я просто останні слова Валентини Потапової чула, і, можливо, коли вступають, вже там виникають, але це в Мінсоцполітики треба вирішувати. Щодо вступу, жодних переплонів відсутність цієї картки не створює.
Возможно, да. Возможно, тогда вам є смисл передати їм как-то эту інформацію. Світлана Сергійовна, у мене вопрос такой к вам. Вот по итогам вступительной кампании в этом году для крымчан. Я видела, что, по крайней мере, на на сайте Министерства образования вы говорили, что у некоторых были проблемы с получением довідки внутрішньопереміщеної особи. И были ли еще какие-то проблемы, и как вы планируете эти проблемы решать на следующий год?
Знову ж таки, ця довідка виникала проблема з її отриманням, коли вже вступник вступив до вишу, там немає прописки, і це питання вже виникало багато разів, ми доводили до відома Міністерства соціальної політики, мова там виникала, але вирішують вже навчальні заклади, кожен зі своїм абітурієнтом. Справа в тому, що абітурієнт прописується у гуртожитку і вже отримує тимчасову прописку, ну, не на, точніше, на материковій Україні. І, можливо, це інколи створює перепони з Мінсоцполітики. Ми, до речі, на наступному тижні збираємо таку невеличку нараду щодо інформаційної політики, будемо залучати представників інших міністерств і будемо намагатись вирішити такі питання, які виникають вже тоді, коли вступник стає студентом. Щоб не виникало. А так, що стосується вступної кампанії, тоді на цьому етапі це не принципово. Якщо людина закінчила школу в цьому році, то взагалі і не вимагається довідку внутрішньопереміщеної особи. Тобто людина приходить до освітнього центру, маючи на руках інколи просто свідоцтво про народження.
Вы планируете как-то в следующем году совершенствовать систему, которая уже существует, упрощенную, да, для крымчан? Потому что вот мы сегодня, например, проговаривали проблему, что те абитуриенты, которые были в первые годы существования этой системы, они немножко имели какое-то отношение к украинской программе, по которой обучались ранее, и чем дальше, тем меньше будет таких людей.
Насправді, коли абітурієнт приймає рішення вступати до вишу, ну, в даному випадку на територію України, де їх чекають, то вже заздалегідь, в принципі, є у нас і дистанційне навчання, і допомога до вступних випробувань з української мови і історії України. У нас навчання вишах ведеться українською мовою, то українську мову все ж таки треба вивчати. Ми розуміємо, що рівень обізнаності мови кримчан не така, як взагалі тих дітей, які живуть на території підконтрольної українській владі. Але все одно у нас є система дистанційного навчання, яка може допомогти. Більше того, ну, наприклад, херсонські виші, коли до них приходять кримчани, протягом першого року вони ще влаштовують їм різні допоміжні заняття щодо опанування мови так, щоб вони могли вільно її володіти і сприймати все, що вони вивчають українською мовою.
Ну, а от относительно того, як плануєте совершенствувати систему существующую?
Да, ми традиційно, вже після затвердження умов прийому, а вони зараз якраз перебувають на затвердженні, от, наскільки я знаю, вже направили на Міністерство юстиції, будуть вноситись зміни до відповідних наказів, якими регламентується робота освітніх центрів Криму України. Ці накази, ці зміни будуть, знову ж таки, розміщені на громадське обговорення на сайті міністерства. Ми закликаємо всі громадські організації, всі зацікавлені, усіх зацікавлених осіб. Долучайтесь, будь ласка, до цієї роботи. Якщо у вас є пропозиції, будь ласка, надсилайте, там ми чекаємо. Обговорення буде тривати близько 3 тижнів. І після цього будуть внесені зміни, і ми доводимо, знову ж таки, до всієї громадськості ці нові зміни, накази. Єдине, що я хотіла б донести таку інформацію до кримчан, що ідеологія вступу, вона залишається такою самою. Тобто буде спрощений вступ обов'язково в наступному році так само. Будуть квоти, будуть працювати освітні центри, і, можливо, будуть деякі зміни для покращення.
По количеству абітурієнтів в этом году міністерство називало цифру 265 кримчан, которые поступили через образовательный центр Крым-Украина. Вот Альменда называет цифру 312. Может ли быть такая разница? Проверяли ли вы как-то эту информацию, которая у вас есть по поводу 265 абитуриентов?
За інформацією освітніх центрів Крим-Україна, ту, яку вони нам надавали. До речі, вони нам надавали цю інформацію протягом всієї вступної кампанії. Кожного тижня ми відстежували це. За інформацією освітніх центрів 265.
От по поводу того, скільки кримчан поступають по стандартній процедурі, я, наскільки пам'ятаю, ви говорили, що нет можливості у Міністерства образування уследити за такими людьми, но есть ли у вас какие-то попытки подсчитать общую цифру, сколько в этом году поступило кримчан на материковую часть Украины?
Ми кожного разу говоримо про те, що для нас в пріоритеті є безпека громадян. І коли вони вступають, навіть приїжджаючи з Автономної Республіки Крим, вони вже мають чи довідку ВПО, чи іншу тимчасову прописку. І відстежувати і десь там ставити позначки, чи з Криму вони, чи ні, враховуючи, що родини залишились на окупованій території, у нас такої, ну, не потрібно таких моментів. Я єдине хочу сказати, що у нас є такі опосередковані дані, ну, не дані, а тенденції, про які я можу говорити. У нас збільшилась кількість звернень, ну, на телефони міністерства, письмових звернень, наприклад, щодо проходження процедури атестації на визнання здобутих кваліфікацій на тимчасово окупованій території РК Крим. Тобто діти, які навчались там, все ж таки не можуть, точніше, розуміють, що той диплом, який вони там отримали, він є нелегітимним, вони мають надію отримати саме український документ державного зразка. І, наприклад, ті діти, які закінчили там до 14-го року, чи вступали, точніше, до 14-го року, мають продовжити навчання вже на територію підконтрольної України. Їх так само ми переводимо і сприяємо тому, щоб вони отримували саме український диплом.
Спасибо большое. Это была Светлана Критович, начальник Главного управления высшего образования Министерства образования Украины. У нас в студии Валентина Потапова, руководитель Центра гражданского просвещения Альменда. Я вижу, Валентина, что некоторая информация у вас вызывала, ну, такую реакцию
определенную. У меня вызывала, ну вот, если бы я не говорила бы об этом третий год подряд, то она бы вызывала бы у меня более спокойную реакцию. Давайте еще раз послушаем, что сказала Светлана Сергеевна. Она сказала, что никаких проблем щодо вступу через центри не було. Діти приходили і подавали документи. Вот, ну, либо я чего-то не, что-то не так понимаю. То есть любой ребенок может прийти со свидетельством и сказать: я хочу поступать по упрощенной системе. Ну, любой ребенок из Полтавы, из Житомира, ну, в свидетельстве нет прописки. И никаких проблем у нас не возникало. Вы же прекрасно понимаете, что когда ребенок приходит в центр, первое, что у него спросят: имеете ли вы право
какое-то
поступать?
Подтверждение того, что да. Вы житель оккупированной территории.
Ну, это же логично, это просто логика. Поэтому, когда нам как мантру повторяют, что никаких проблем не было, я утверждаю, что эти проблемы были. И когда говорят о том, что мы не знаем об этих проблемах, мне действительно жаль, что сегодня со мной здесь не присутствует Оля Куришко, у которой я, как юристу, потому что я не юрист, а Оля, которая достаточно давно работает с этой проблемой в Крымском, Соси и Тамила Ташева, ну, у нас достаточно такое устойчивое партнерство по помощи крымчанам в этой образовательной сфере, то она действительно иногда в свои выходные дни встречалась с этими семьями и помогала им. И она готова рассказать, что лично она обращалась к Светлане Сергеевне. Это вот один из вариантов.
Я надеюсь, что у вас будет возможность, ну, пообщаться напрямую, потому что говорят в министерстве, что они открыты к общению с общественными
организациями. Я не уверена. Министерство открыто к общению только с одной общественной организацией, которая называется «Ведкрыта политика». Потому что, несмотря на то, что наша организация достаточно давно этим занимается, несмотря на то, что мы неоднократно приглашали в Министерство тимчасово оккупованных территорий для того, чтобы присоединиться к написанию концепции, почему-то диалога у нас не получилось. При этом мы открыты к диалогу, и при этом мы готовы передать все те наработки, которые у нас есть. Потому что в отличие от людей в министерстве, у которых действительно очень много работы, сегодня идет реформирование системы образования Украины в целом. Крым – это только часть тех проблем, которые есть у Министерства образования. И я не осуждаю работников министерства в том, что у них не хватает сил. Для этого и существуют общественные организации, которые помогают.
У нас просто, я прошу прощения, у нас не так много времени, а еще есть несколько очень важных, как мне кажется, для крымчан в том числе вопросов. Прежде всего, мы перед эфиром решили все-таки пообщаться с ректором Таврического национального университета имени Вернадского Владимиром Казариным, поскольку это как бы самый популярный, получается,
да,
вуз для крымчан
так.
По системе упрощенной. И задали ему, в частности, вопрос, вот по абитуриентам стало больше-меньше, и в каких условиях они работают. Давайте послушаем фрагмент нашего разговора.
Мы в числе тех университетов, которые не просели, таким простонародным языком говоря, в этом году. К сожалению, в целом у нас наблюдается определенное уменьшение количества абитуриентов по стране. Это результат того, что большое количество детей уезжают учиться в Европу. Ну, предпочитают так поступить. Мы принадлежим к числу университетов, которые каждый год увеличивают и увеличивают набор. И в этом году мы так же, как и во все предыдущие годы, этого добились. У нас в общей сложности в этом году, вот у нас закончилась вступительная кампания 28 вересня, то недавно еще, она же у нас длинная. И в общей сложности мы приняли в наш университет где-то около 1550-1570 студентов. Если вспомнить прошлый год, мы тогда набрали где-то 1300 человек, то есть мы показатели свои превысили. И одновременно сохраняется, ведь у нас же еще не только вступительная кампания нас пополняет, сохраняется программа перевода студентов из крымских вузов круглый год и каждый день. Они к нам переводятся на второй, третий, четвертый курсы и в октябре, и в ноябре, и в марте, и в мае и так далее. И вот за счет этого еще мы в течение года, около 450, наверное, еще студентов таким образом принимаем. Они из разных вузов на разные курсы к нам идут. Поэтому наш университет спокойно, слава богу, год от года растет.
Я отмечу, что цифры, которые привел Владимир Казарин, это общие цифры по Таврическому национальному университету. По версии же Министерства образования, вот в отношении упрощенной процедуры поступления через образовательный центр Крым-Украина, в этом году поступило 110 крымчан в Таврический национальный университет. Я предлагаю послушать еще один комментарий Владимира Казарина. Почему это важно? Потому что в Министерстве образования и науки Украины озвучили инициативу провести аудит тех вузов, которые были перемещены с оккупированных частей Украины. Большинство из них были перемещены с оккупированной части Донбасса, но Таврический национальный университет, например, был перемещен из Крыма. Готовы ли в Таврическом национальном университете к такому аудиту, отвечает Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета.
Мы готовы к любой такой проверке, тем более, что так как мы в центре всеобщего внимания, и время от времени всякие там недовольные нами пишут открытые с подписью или анонимные без подписи жалобы, нас, слава богу, все время проверяют самые разные ведомства. И это мы благодарны этим проверкам, действительно, без иронии говорю, потому что мы все время не расслабляемся. Мы знаем, что у нас должен быть порядок в документах, мы знаем, что у нас должен быть порядок в приказах, мы знаем, что у нас должен быть порядок в аудиториях, в общежитиях и в финансовых делах и так далее, и так далее. И новый аудит, если он к нам придет, мы тоже примем. Наверное, какие-то будут замечания, но я не сомневаюсь, что в целом он будет, заключение любого аудита будет положительное. Я хочу сказать, что я беспокоюсь за своих коллег из других перемещенных вузов. Всего их 18. 17 из Донбасса и один из Крыма. Это мы. И некоторые ведь переведены в маленькие поселки, где нет инфраструктуры для их существования. И в этом смысле им чрезвычайно тяжело, если не сказать, что они там не могут никак подняться, некоторые из них. В этом отношении я боюсь, что вот этот аудит задуманный, объявленный, как бы он ни привел к тому, что по поводу некоторых из этих вузов может быть поставлен вопрос о целесообразности их дальнейшего существования. Я полагаю, что в политическом смысле мы не можем соглашаться с предложениями по их закрытию, потому что это будет подарок нашим врагам с севера, которые скажут, вот видите, они закрывают свои собственные вузы, а у нас на оккупированной территории все они работают, там двойники же у многих остались. Так что тут надо всем нам думать серьезно.
Это был Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета имени Вернадского. Это перемещенный вуз, я напомню, из территории аннексированного России и Крыма. У нас в студии Валентина Потапова, руководитель Центра гражданского просвещения Альменда. У нас 2 минутки остается, но мне кажется, важно узнать ваше мнение как человека, который с этой темой работает. Как вы относитесь к инициативе провести аудит?
Как ни странно, я действительно согласна с тем, чтобы был проведен аудит вот перемещенных вузов. Еще раз напоминаю, прошло 5 лет. А за 5 лет очень многое изменилось и в Украине в том числе. Система высшего образования должна быть конкурентоспособной. Ограничивать детей через центры Донбасс-Украина поступать только в перемещенные вузы – это путь никуда. И эти дети будут уезжать не вот в эти вузы, которые, как сказал Владимир Павлович, слабенькие, они будут уезжать в Российскую Федерацию, где их будут принимать сильные вузы. Поэтому нам очень важно для того, чтобы либо эти вузы стали сильнее, либо эти вузы были закрыты. Но это мое субъективное мнение. Исключительно мое субъективное мнение. Почему у Владимира Павловича так много детей поступает? Потому что вот 110 или 111 человек у него поступило из Крыма, но у него очень много детей поступает, потому что там есть еще центр Донбасс, Украина, и у него очень много детей поступает с Донбасса. Почему? Потому что это единственный вуз, который для них предоставлен в Киеве. Других вузов у этих ребят по упрощенной системе нет.
Спасибо вам большое. У нас сегодня гостьей в студии была Валентина Потапова, руководитель Центра гражданского просвещения «Альменда». Мы обсуждали итоги вступительной кампании. Для крымчан имеется в виду данные по поступлению по упрощенной процедуре через образовательные центры Крым-Украина. Вот по наблюдениям экспертов в этой сфере есть еще целый ряд проблем, с которыми сталкиваются абитуриенты, которые хотят из территории аннексированного Крыма поступать на материковую часть Украины. Будем надеяться все-таки, что какой-то диалог между ответственными за это направление установится, и уже в следующем году мы увидим улучшение. Оставайтесь с нами, мы продолжим через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами оперативная, дружная, любопытная команда.
И веселый Александр Янковский.
И очень веселый сегодня Александр Янковский. И Елена Римовская. И далее мы будем вас знакомить с новостями будущего. Вот мы, во всяком случае, сегодня знаем, где проведут свои следующие несколько дней практически полный состав подконтрольного России Совета Министров. Они проведут эти дни в Татарстане. Дело в том, что подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов отправил крымских министров в Татарстан. Вот их не успели еще назначить, вот буквально свежеиспеченные министры. Он говорит: все, езжайте в Татарстан. И отправил их туда вместе с главой российского правительства Крыма Юрием Гаценюком, чтобы, цитирую, изучить передовые практики коллег и перенять опыт управления. Конец цитаты.
А почему Татарстан?
Ну, хороший вопрос. Давай спросим об этом у господина Аксенова или у господина Гаценюка. Но я думаю, у Гаценюка, скорее всего, будет ответ такой: ну, нас туда отправил просто Аксенов, как бы. Мы люди
лучше
такие.
Лучше бы
вот, поехали
на выездное совещание в Ялту, я думаю, чем...
Да, вариант. Можно было бы еще куда-нибудь в Ниццу.
Тем временем очередное исследование российских туристических порталов пришло к такому выводу. Туристы готовы рекомендовать отдых в Крыму родным и близким. Как сообщает издание «Вести Крым», об этом свидетельствует всероссийское исследование и собственное анкетирование Минкурортов Крыма. Исследование, проведенное интернет-сервисом для путешественников «Билетикс» среди самостоятельных туристов, отдохнувших этим летом в Крыму, показало, что более чем 3/4 респондентов настолько удовлетворены отдыхом, что готовы вернуться на полуостров следующим летом.
У меня есть, кстати, предположение. Иногда бывает так, знаешь, вот когда человек куда-нибудь вляпается, а потом, чтобы ему было не так обидно, он говорит, что и вы тоже туда вот поезжайте. Ну, может быть такой вариант? Ну, теоретически.
Возможно. Да. Я не знаю, какие мотивы. Мотивы здесь, ну, объяснения нет, но уверяют, что большинство туристов не против были бы вернуться в Крым еще раз и рекомендовать Крым своим знакомым.
А тем временем житель Севастополя мошенничал в социальных сетях. В Севастополе на скамью подсудимых сядет молодой парень, который брал деньги за помощь якобы при предоустройстве на морские суда, но свое обещание не сдерживал. Об этом пишет «Комсомольская правда. Крым». 23-летний мужчина обвиняется в совершении 3 преступлений, это сообщает пресс-служба Российской прокуратуры Севастополя. Молодой человек нашел ВКонтакте 3 безработных моряков и пообещал им подобрать вариант ухода в рейс, представляя сотрудникам крюинговой компании, предприятия, занимающиеся подбором экипажей. И обманутые мужчины предоставили ему документы для оформления шенгенской визы и деньги за услуги. Всего таким образом молодой мужчина заработал около 25 тысяч рублей. Когда его изобличили, то он вернул деньги пострадавшим, ну а теперь его все равно ждет суд, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Но что-то непонятное происходит в Севастополе, потому что там активизировались и другие виды мошенничества. А российская полиция Севастополя периодически регистрируется обращение пострадавших от злоумышленников, которые действовали под видом сотрудников пенсионного фонда или социальных работников. Преступники звонили пожилым гражданам и сообщали о якобы предстоящей замене пенсионных удостоверений и денежных средств на купюры нового образца. В связи с этим они просили пенсионеров назвать номер пенсионного удостоверения и денежных банкнот. При получении таким способом информации о наличии в квартире денежных средств, злоумышленники посещали пожилого человека по месту жительства и, отвлекая внимание разговором, похищали его сбережения. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Севастополю.
Слушай, у нас сегодня не выпуск каких-то хороших новостей, а какой-то выпуск криминальной хроники.
Нет, подождите, есть хорошая новость, есть хорошая новость.
Ты знаешь, наши зрители в Ютьюбе будут нас опять критиковать и говорить, что мы только вот все негатив
нет,
какой-то из Крыма
собираем. Нет, есть позитив. В Крыму на 40% выросло производство водки. Такие данные приводят российское издание РБК, ссылаясь на информацию единой информационно-статистической системы. В первом полугодии в Крыму было произведено 176,5 тысяч декалитров водки. Это почти на 39% больше, чем за первое полугодие прошлого года. В то же время в соседней России, в Краснодарском крае, с января по июнь этого года водки было произведено намного больше. 380 тысяч декалитров, что в 2,5 раза больше, чем в первом полугодии прошлого года. Однако лидером в этом деле среди регионов Южного округа соседней России является Адыгея, где с начала года произвели почти 1,5 миллиона декалитров
водки. 1,5 миллиона декалитров водки? Это получается, что практически в 10 раз больше, чем в Крыму.
Это очень много.
Ты знаешь, у меня есть предположение, я, конечно, у меня нет точных данных, но я могу предполагать, что, может быть, там какое-то, ну почему в Адыгее? Да, почему в Адыгее, а не где-нибудь в другом каком-то месте произведено такое большое количество водки? Ну, возможно, может быть, там какой-то особый режим налогообложения, да, для такого производства. Может быть, там просто зарегистрированы эти предприятия, не знаю. Хорошо, у нас есть что? У нас есть еще интересно.
Жителя Крыма могут посадить на 5 лет за то, что он прыгал на крыше чужого автомобиля.
А вот если бы прыгал бы на крыше своего автомобиля, на какой бы срок его могли бы посадить?
Накануне вечером в Красноперекопске к сотрудникам Дорожно-патрульной службы Крыма обратились прохожие с сообщением о том, что во дворе соседнего многоэтажного дома неизвестный прыгает на крыше автомобиля, припаркованного у подъезда, а его приятель снимает это действие на мобильный телефон. Патрульный автомобиль незамедлительно направился по указанному адресу. На месте происшествия полицейские выявили автомобиль Volkswagen с поврежденной крышей, бампером и разбитым лобовым стеклом. При объезде ближайших дворов внимание инспекторов ДПС привлекли двое похожих по описанию на указанных мужчин. Их поведение указывало на то, что они находятся в нетрезвом состоянии. В ходе беседы с полицейскими 22-летний ранее неоднократно судимый молодой человек, 22-летний неоднократно судимый, признал свою вину, сразу не скрывая, что чужой автомобиль разбил ради развлечения, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Да, интересное, конечно, правонарушение. Но ладно, хорошо. Есть еще хорошая новость. В Севастополе проблема ливневок усиливается после ремонтов дорог.
Все хорошие новости.
Не, ну смотрите, это же хорошая новость. Значит, дороги ремонтируются. Ну а при том, что проблема ливневок усиливается, это следствие хорошего ремонта дорог. Об этом пишет местное издание «Форпост». Асфальт продолжает класть в дождь, и это невысокие технологии очередят дно. Прошедший накануне вовсе не грандиозный ливень вновь обнажил давнюю проблему Севастополя – отсутствие ливневок. Фотографии плывущих автомобилей посыпались в соцсетях из разных частей города. Проблема ливневок не то что не уменьшается, но только усиливается с новыми капитальными ремонтами улиц. Это не мои слова, это вот местное издание «Форпост». Я не знаю, его в принципе можно назвать пророссийским, да, это местное издание, потому что оно зарегистрировано по российскому законодательству и действует на территории аннексированного Крыма. Очередной пример пришел с улицы Яна Гамарника, отремонтированной этим летом с расширением объема работ. Руководитель общественной организации «Дорожный контроль Севастополь» Максим Мишин так отреагировал на эту ситуацию. В очередной раз хочется задать вопрос, для кого делаются дороги? При отсутствии ливневки невозможно пройти пешеходом, да и не каждый автомобиль решится проехать. Учитывая, что по данной улице одностороннее движение, то хочешь или нет, а ехать придется. Ну, в общем, как бы такое вот... Такое вот нарушение.
И такая ситуация. В Крыму изъяли 500 единиц поддельной брендовой одежды, как сообщает РИА Новости Крым, в ходе рейда в Керчи и Феодосии, потому что я переживала, что нет новостей из Керчи и Феодосии, сотрудниками таможни МВД России по Крыму были выявлены более 1500 единиц контрафактной одежды, об этом сообщает пресс-служба таможни. Товар изъяли. Среди товаров, значит, подделки под Adidas, Nike, Puma, Reebok. Вы знаете, что это вообще за фирмы?
Да, но вот смотри, у нас 30 секунд осталось, но я понимаю, что таможня, вот откуда могут прийти товары в порты, допустим, Керчи и Феодосии? Ну, конечно же, из Америки, да, скажете вы? Ну, нет, конечно. Ну, куда ходят корабли? Куда ходят, вот за границу ходят корабли? Ну, кроме соседней России. Ну, Сирия, наверное. Нет, оттуда, блин, привезут, конечно же, натуральные Nike,
что там, Adidas. Меня больше интересует, сожгли ли все это в печи?
Это мы никогда не узнаем. А узнаем мы другое. И, может быть, даже более интересное. Продолжение программы.